Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В студии ведущая Мария Заостровных, и это очередной выпуск разговора на свободную тему в рубрике «Просветители». Сегодня у меня в гостях Георгий Александрович Негашев, кинорежиссер, директор кинокомпании «Снега», а также генеральный директор открытого кинофестиваля «Россия». Здравствуйте, Георгий Александрович!
Здравствуйте.
Очень рады приветствовать вас у нас в студии. И у нас есть в передаче такая традиция уже сложилась, что изначально все, кто к нам приходят, сначала рассказывают немножечко о себе, о том, кто они, откуда они. Про вас, конечно, уже и так наши радиослушатели очень много знают и очень вас любят, но и тем не менее, какие-нибудь основные вехи биографии я попрошу вас озвучить.
Ну, давайте расскажу, тем более, что скрывать нечего. Ну, в город я попал самым простейшим путем, я здесь родился. Правда, в дальнейшем мне приходилось и покидать город на какие-то короткие отрезки времени, ну, например, период службы в армии, на более длительные отрезки времени, в период учебы в институте, ну и по работе. Случалось на 2 года переселяться в Новосибирск, тоже опять-таки по работе, но все равно вернулся и очень этому рад.
То есть ни один другой город вас не прельстил и не заставил остаться в нем?
Ну, знаете, если быть искренним, посещало меня желание перебраться в Ленинград, тогда Ленинград это был, а не Санкт-Петербург еще. Но не сложилось, работа-то была, а жилья не было. А теперь никаких таких подобных желаний не посещаю.
А, ну и замечательно. Тогда расскажите немножечко, как все-таки пришли в профессию, как начали заниматься кино, кинорежиссурой.
Знаете, в профессию меня, скорее всего, Господь привел, потому что я не собирался становиться кинорежиссером. Не было у меня таких мыслей. Сначала я хотел быть хоккеистом, потом я хотел быть артистом, потом, значит, окончательное мое желание было стать театральным режиссером. Я закончил в итоге Ленинградский институт культуры, получил профессию театрального режиссера и в период службы в армии начал искать себе работу в театре. Ну, чтобы, демобилизовавшись, было куда пристроить. Я писал в различные провинциальные театры, отдавая себе отчет, что со столичного театра начать мне не придется. Вот. Но единственный театр, от которого я получил положительный ответ, мне написали, что приезжайте, будем работать. Это был Русский драматический театр имени Лермонтова в городе Грозном.
Ничего себе.
Да, вот так. Вот, ну, когда после армии я приехал домой, я начал, так сказать, обдумывать какие-то еще варианты. Я мог вернуться на работу в Артек, куда был распределен после института в качестве режиссера массовых праздников. Но туда мне тоже возвращаться не хотелось, в силу того, что я хотел работать в театре, а не ставить праздники на стадионе. И вот иду мимо Свердловской студии телевидения. А в школьные годы мне приходилось там работать осветителем и микрофонным оператором. Но это мне было 16 лет не было. В период летних школьных каникул я просто там замещал ушедших в отпуск специалистов. Я зашел туда, поднялся к главному режиссеру, режиссеру Владимир Михайлович Николаев, покойный, царствие небесное, был главным режиссером. Он начал меня расспрашивать, что да как, где учился, чему учился, у кого учился. Я говорю, вот учился в Ленинграде у Энгеля Степановича Старшинова. Он говорит, Гелька, что ли? Я говорю, да, говорю, Энгель Степанович. Он говорит, так мы с ним однокурсники, мы с ним учились вместе на одном курсе. Они закончили вместе.
Мир тесен.
Да, театральный институт ленинградский закончили. Он тут же взял меня за руку, отвел к председателю комитета, ну, самому главному руководителю комитета, и говорит, вот я привел, говорит, молодого человека, выпускник Ленинградского института культуры, я знаю, чему там учат, знаю, чему его могли научить, и вот я считаю, что ему надо взять режиссера. Меня взяли режиссером. Ну, все, уже взяли, уже, ну, все. Вот, я начал работать на вещании, но как-то меня это не очень увлекало, а тут рядом кинокомплекс, тут рядом кинопроизводство. В те времена на телевидении кинопроизводство было очень мощно. Во-первых, огромная сеть была телевизионных киностудий, в том числе и творческое объединение «Экран» в Москве. А Свердловский телефильм был очень сильный. Вот я поставил перед собой цель переместиться туда. Ну, для того, чтобы эту цель осуществить, ушло примерно полтора года. В общем, в мае, в феврале 73-го я поступил на работу, в мае 75-го я уже был кинорежиссер. Начал снимать документальное кино. И так, в общем, продолжалось до 89-го года. Мне что-то стало тесновато, захотелось, какие-то я увидел перед собой новые горизонты, перешел в Новосибирск, правда, не переселился, а перешел на работу в студию «Сибирь-кино» к своему товарищу Валерию Соломину, это очень сильный режиссер-документалист, мне хотелось работать с ним. А поскольку фильм, который я должен был снимать весь целиком и полностью от начала до конца должен был быть снят в Ленинграде, я переселился в Ленинград. Там, в общем, без малого 4 года провел. А потом был назначен директором Западно-Сибирской киностудии. И на 2 года уехал в Новосибирск. А в 94-м году был переведен оттуда на Свердловскую киностудию директором, где проработал до 2003-го.
Угу.
Вот. А в 2003-м году мы с моей супругой Снежинской Ириной Юрьевной образовали кинокомпанию «Снега» вместе с нашими единомышленниками. И она по сей день является творческим руководителем студии, а я называюсь директором.
А, Георгий Александрович, вот вы только что сказали, что вот якобы в те времена был кино, киностудия, вот вся вот эта киноиндустрия, она очень так хорошо развивалась. Неужели сейчас не так?
Понимаете, трудно отвечать на вопрос, когда ответ очевиден. Конечно, не так. Конечно, не так. Понимаете, мы иногда, конечно, идеализируем, наверное, прошлые времена. Не без этого. Это происходит прежде всего, что мы были молодые. А когда ты молодой, жизнь все равно кажется краше, лучше, веселее, когда впереди есть перспективы какие-то, когда ты ставишь перед собой значительные цели. Неважно, достигнешь ты или не достигнешь, но эта цель есть, и ты к ней идешь. Всем другое, как бы, ощущение себя и мировосприятие другое. Но, в общем, действительно, нужно сказать, что в те времена, советские времена, в стране была киноиндустрия. Сегодня мы не можем сказать, что в нашей стране есть киноиндустрия. Надеюсь, она появится, потому что, ну, мало-помалу как-то все-таки отрасль развивается, движется вперед, терпя неудачи, совершая ошибки. Тернистый путь очень. Но все же надежда есть, что киноиндустрия в нашей стране станет на ноги.
То есть киноиндустрия именно документального кино,
нет,
или
нет,
вообще
нет,
киноиндустрия?
Вообще, в целом.
А почему вы считаете,
отрасль,
что ее нет?
Кинематографию всегда в стране называли отрасль.
Угу.
Такая же отрасль, как машиностроение, металлургия, сельское хозяйство и кинематография, отрасль. И даже было отраслевое министерство, которое называлось Госкино СССР, а в Российской Федерации было Госкино РСФСР. Сегодня мы как бы являемся пока составной частью культуры.
Угу.
Ну, ничего плохого в этом нет, но не отрасль.
Если посмотреть со стороны обывателя, да, такого,
да,
простого, вот вы говорите, нету отрасли. Но как же нету? У нас постоянно идут в кинотеатрах, в том числе российские фильмы. У нас постоянно российские фильмы, российские режиссеры представлены на кинофестивалях, на зарубежных. Но пусть это какие-то единицы, единицы, но тем не менее. А вы говорите, что нету отрасли.
Какой процент российских фильмов идет в кинотеатр?
Маленький, то есть я думаю, где-то 10%, наверное. Если...
Маленький, не меньше. Точную цифру я тоже не знаю. Ну, во-первых, она меняется, вот, да и нет нужды как бы запоминать эту цифру. Но то, что маленький, мы об этом с вами договорились, да? Скажите, много ли документальных фильмов идет в кинотеатр?
Они вообще там не представлены.
Вообще их не существует. А если исключить малочисленные полнометражные анимационные фильмы, приходилось ли вам встречать у нас на экранах кинотеатров мультсборники, на которые можно было бы сходить
Боюсь, с маленькими детьми?
Вот. То есть основной массив экранного времени в нашей стране занят совсем не нашими фильмами. И вообще прокатом в нашей стране правит не отраслевое министерство, правят Соединенные Штаты Америки. И это ни для кого не секрет. Угу. Они диктуют свои правила. Потому что оно превратилось в бизнес, а прокат тем более. Это не вид искусства, это не разновидность творчества, это бизнес. Вот в этом вся проблема. И вот мы переживаем вот эту, ну, мы, собственно говоря, уже ее пережили, но болезненное состояние нас не покидает, вот эту болезнь перестройки вот такой. Перестройка состоялась, а болезненное состояние мы никак пережить не можем. Вот в этом все дело. И вообще кинематографисты, вот мои товарищи, коллеги, все до единого чувствуют себя очень неуверенно. Нет уверенности в завтрашнем дне, нет уверенности, что закончив один фильм, ты запустишься на другой. В прежние времена, если я снял картину, не провалил ее, если фильм получил хорошую оценку, я гарантированно получу следующую картину. Сейчас я могу получить десятки призов на кинофестивалях, что, собственно, и происходило в нашей практике не раз. И не получить следующую картину.
Угу. Ну вот, кстати, раз уж, да, действительно заговорили о международных кинофестивалях, я знаю, что вы получили гран-при международного кинофестиваля в Монте-Катини-Терм за фильм «Новые времена».
Да, это вот, давно было.
Да, вот скажите тогда, пожалуйста, интересно ли вообще, точнее, какое кино, ну, документальное, естественно, российского производства, интересно сегодня современной иностранной публике? И вообще, интересно ли оно, конкурентоспособно?
Знаете, когда произошла перестройка, когда распался Советский Союз, волна интереса к российскому кино, которая поднялась на Западе, ну, носила характер буквально цунами. Я очень помню свои первые поездки за рубеж, вот в том числе и с фильмом «Новые времена», когда нас вывозили российских кинематографистов группами по 30 человек, там, скажем, в Западную Германию, мы показывали свои фильмы, нас как-то принимали, возили на экскурсии и так далее, и так далее. Но это был действительно живой интерес к стране, перед которой открылся железный занавес. Возможность для западного зрителя познакомиться с нашей страной, увидеть все-таки, как люди живут, что там происходит. Но потом, видимо, и мы сами в этом виноваты, вот этот нормальный человеческий интерес стал угасать, и интерес сохранился только за теми фильмами, которые...
Кассовые?
Которые как-то так вот как бы погаже о своей стране и о своих согражданах рассказать. То есть, понимаете, есть вот, не мне принадлежит это выражение, что вот есть пчелы, а есть мухи. Так вот пчелы садятся на цветы и собирают пыльцу, и в результате получается мед. Так вот, на Западе интерес вот к этим мухам сохранился. И знаете, чем ты, кстати, погуще плюнешь в свою страну, тем тебя ожидает больший успех на Западе. Вот. Я не хочу сказать, что это вот абсолютизировать эту ситуацию. Нет, скажем, назову несколько имен, там, Виктор Косаковский, например, никогда не плевал в сторону своей страны. Но он всегда имел успех на Западе, потому что это режиссер все-таки высочайшего класса. А есть режиссеры менее мастеровитые, вот, которые любят покопаться в чужом грязном белье, в темных сторонах как бы нашего исторического прошлого, причем дело это не всегда объективно, так сказать, тенденциозно, желанием опорочить, осквернить. Вот эти вполне посредственные режиссеры, они постоянно выезжают на Запад, их там любят, принимают. Имена называть не буду.
А есть ли какая-то вот связь между вот этим вот фактом и тем фактом, что, как правило, в зарубежных фильмах, если мы видим каких-то героев русских, то, как правило, это какие-то мордовороты или русская мафия?
Ну, правильно, конечно. Конечно, правильно. Я время твержу, что нам бы у американцев поучиться. чему поучиться? Любви и гордости, любви к своей родине и гордости за нее. Американцы обязательно в конце фильма спасают мир, одерживают победу на зло и поднимают свой национальный флаг. Мы этого не делаем. Мы этого не делаем. Вот, поэтому, конечно, кто же русские? Русские для них противники, враги, значит, русские, вот как вы выразились. Мордовороты, мафиози, бандиты всякие. И вообще мразь.
К сожалению.
Звероподобный. Вот. Да, все верно.
Георгий Александрович, а сейчас я предлагаю вам поговорить немножечко о кинофестивале «Россия», давайте, генеральным директором которого вы являетесь. Вот расскажите немножечко об истории создания этого кинофестиваля, как вообще появилась идея и о том, что из себя представляет кинофестиваль сейчас. И я, насколько знаю, скоро будет еще очередной фестиваль, то есть, может быть, какие-то анонсы о том, что мы там увидим.
Значит, ну как появился фестиваль? Фестиваль появился в 1988 году. Он был создан приказом Госкино СССР как всесоюзный фестиваль неигрового кино. Ну, просто решили порядочить фестивальные движения в Советском Союзе. Ну, Московский международный кинофестиваль всегда существовал, а вот всесоюзный кинофестиваль, который до этого проходил, по-моему, раз в два года, в разных городах, он был таким кочующим. Обычно он кочевал по столицам союзных республик. Вот решили этот фестиваль разделить на фестиваль художественных и на фестиваль неигровых.
Неигровые фильмы – это
документальные. И научно-популярные. Угу. Вот для того, чтобы таких вопросов не задавали, мы впоследствии его назвали не фестивалем неигрового кино, а фестивалем документального, чтобы всем все было ясно. Вот. Разделили всесоюзный кинофестиваль на фестиваль игрового кино и фестиваль неигрового кино. Значит, фестиваль игрового кино – это теперь Сочинский кинотавр. Угу. А фестиваль неигрового кино – это вот наш фестиваль. И кинотавр, и наш фестиваль были созданы в 1988 году. Мы идем нога в ногу, то есть мы абсолютные ровесники. В этом году кинотавр 25-й, и мы 25-й. Еще есть один 25-й фестиваль, который будет в этом году. Это Санкт-Петербургский международный фестиваль «Послание к человеку». Поначалу это был тоже фестиваль, международный только. Наш фестиваль все-таки фестиваль «Националь», то международный фестиваль документального кино, но он был только таким поначалу. Было понятно, по крайней мере, чем он занимается. Сейчас, как бы, классифицировать этот фестиваль очень трудно, потому что он показывает и короткометражные художественные фильмы, и дебюты, и анимацию показывает, и там есть международный конкурс, там есть национальный конкурс. То есть такой сложный замес, что вообще, как бы, предназначение фестиваля понять очень сложно. И вместе с тем очень уважаю Валь. Ну, хотя бы потому, что мы ровесники, он был образован тогда же. А он был образован, вот Санкт-Петербургский фестиваль, как фестиваль, отпочковавшийся от Московского международного фестиваля. Потому что до этого на Московском международном фестивале был конкурс документального кино. Сейчас этот конкурс вернули тут, по-моему, начиная с прошлого или с позапрошлого года, на Московском международном кинофестивале есть конкурс документального кино. Ну и Санкт-Петербургский фестиваль продолжает существовать, и дай бог ему здоровья. Значит, вот так появился фестиваль. Но в скором времени, в 91-м году, как вы помните, распался Советский Союз.
Было такое.
Да, и фестиваль уже никак нельзя было называть всесоюзным. И тогда это все дело не моих рук, это дело рук моих предшественников, многих из которых уже и в живых нет. Тогда фестиваль переименовали в открытый фестиваль неигрового кино России. Ну, уже при мне фестиваль стал называться документального кино России. Вот и проходит ежегодно. Там был перерыв после 88 года, его сначала тоже хотели сделать кочующим фестивалем. Вот провели первый фестиваль в Екатеринбурге, а следующий фестиваль решили провести в Воронеже. Фестиваль провалился. Зритель не пришел. В Воронеже фестиваль не состоялся. И тогда было принято решение закрепить этот фестиваль уже за Екатеринбургом.
Наш город стал родиной для
кино,
для фестиваля. А, ну вот, расскажите тогда немножко, как отбираются кинофильмы на этот фестиваль и о том, что мы планируется, что мы увидим вот в следующем кинофестивале.
Дело в том, что ничего проанонсировать я не смогу. Я смогу сказать только, что мы сделаем все, чтобы отобрать самое лучшее. Более, 25-й фестиваль.
Юбилейный.
Да, дата обязывает. Почему я не могу пока ничего проанонсировать? Фильмы поступают достаточно много. Буквально каждый день приходит почта с фильмами на фестиваль, но пока еще отборочная комиссия не приступила к работе.
По каким критериям-то отбираете?
Только художественные и профессиональные уровни. Других критериев нет. Ну, конечно, нравственные критерии тоже. Вот, фильмы, которые несут растление, в программу не попадают. Вот, отборочная комиссия пока к работе не приступила, да и не может приступить, поскольку еще не открыто финансирование. Ожидаю, что финансирование будет открыто в июне месяце. Вот, и тогда отборочная комиссия, засучив рукава, начнет работу. Начнут смотреть фильмы, и где-то к концу августа мы будем знать, что мы покажем в конкурсной программе. Ну, внеконкурсные программы, конечно, будут сформированы заранее. Наверняка будет это зарубежная программа для того, чтобы мы как бы себя могли увидеть в контексте мировой документалистики. Обязательно будут ретроспективы, но совершенно точно это еще на прошлом фестивале была достигнута договоренность показать ретроспективу Виктора Лисаковича. Это выдающийся наш старейший документалист, классик документального кино. Вот очень кстати будет его фильм «Катюша», например, более что приближается 70-летие. Ну, уже 69 лет мы отпраздновали, 70-летие приближается в самом деле.
Еще один юбилей.
Да, 70-летие Победы. Вот. И мы, конечно, при формировании информационных программ это обязательно учтем. Мы собираемся увеличить количество площадок фестиваля. Потому что всегда фестиваль проходил, ну, открытие и закрытие какой-то внешней площадки, например, кинотеатр «Салют», и в космосе случалось проводить открытие и закрытие фестивалей в театре эстрады, в театре драмы, да практически на всех сценических площадках Екатеринбурга. Но пока вот сейчас закрепились все же за «Салютом», как-то там удобно во всех отношениях. Самое главное, что там хорошие проекты. Кино же надо показывать, раз это кинофестиваль прежде. Вот. А проекция в «Салюте» хорошая. Нас это устраивает. А сам фестиваль всегда проходил в Доме кино. И сейчас проходит. И это основная площадка. Но потом постепенно стали добавляться Дом Митинкова, Уральский федеральный университет, затем, значит, присоединился Нижний Тагил. Там одновременно с нами проводят открытие фестиваля, закрытие, да, приезжают авторы фильмов, кинокритики приезжают, встречаются кинозрителями. С Омском, я думаю, мы объединимся.
То есть географию все-таки расширите?
Ну, география у нас достаточно широкая, потому что мы же после того, как пройдет фестиваль в Екатеринбурге, фильмы показываем и в других городах. Раньше получали государственную финансовую поддержку из Министерства культуры, сейчас это поддержка уже несколько лет назад прекратилась, но поскольку интерес к программе фестиваля есть, то в регионах сами находят средства и приглашают нас с программой фестиваля для того, чтобы показать. Вот так, например, Барнаул был, Волгодонск приглашал, Казань приглашала. Сейчас вот представитель фестиваля Инна Демешко поедет в Краснодар показывать программу еще прошлогоднего фестиваля. Так что открою секрет, не секрет, просто не стоит говорить гоп, пока не перепрыгнешь. Есть твердое намерение провести показ фильмов фестиваля, ну, как это называется, эхо фестиваля, в Крыму. Есть договоренность с городами Армянск, Севастополь, Керчь, Феодосия. Ну, с Симферополем договорились на будущий год. Сейчас им немножко не до этого. Но пока нет финансирования, нет денег. В Министерстве культуры сказали, что денег нет, может быть, в июне появится. Но, к сожалению, в июне будет уже поздновато, начнется курортный сезон. Это нужно делать не в курортный сезон, безусловно, потому что в курортный сезон у людей совершенно другие заботы. Это осенний, зимний, весенний период, вот так. Ну, что же, удастся, значит, удастся. Я, правда, предложил им, что, ну, приехать не можем, поэтому давайте мы вам фильмы пришлем сопроводительные материалы и так далее, чтобы вы людям показали. Крымчане же должны попасть, куда, в какую страну они вернулись. Они же 24 года в России не жили.
Не были.
Они жили, конечно, они жили 24 года за границей. Они должны понять, куда они вернулись, что из себя представляет их новая родина. Ну, пока, видимо, в силу того, что...
Ну, им тоже там немножечко было, сейчас не до того.
Да, у них была очень серьезная перегрузка в связи с празднованием 70-летия освобождения Крыма.
Угу.
Победу-то мы будем праздновать на будущий год, а Крым-то вот 70 лет назад освободили,
да,
и они одновременно праздновали. Конечно, у них нагрузка была серьезная, но я пока еще не теряю надежды. Все равно мы крымское эхо фестиваля проведем.
То есть задуманное все равно осуществите.
Это безусловно.
А, Георгий Александрович, вот хочу у вас спросить, вот различные кинофестивали, выезды, а кому вообще это нужно? Конкурсы?
Ну, представьте себе, если бы не было нашего фестиваля, люди бы вообще не имели никакого представления о том, что такое документальное кино. Ну, старшее это поколение, оно бы с этими представлениями осталось, потому что это представление все-таки всей жизнью наживало. А молодежь понятия бы не имела, даже не имела бы представления о том, что существует такой вид кинематографа. Ведь то, что мы видим по телевизору, это документальным кино назвать нельзя. Это отнюдь не документальное
кино. То есть то, что сегодня по телевизору называют документальное кино, это не документальное
это
кино.
Это не документальное кино, но пусть его называют как угодно. Это некая другая разновидность кинематографа. Я не знаю, если посидеть, подумать, если, может быть, даже заняться научным трудом на эту тему, можно точное определение, точное название найти этому виду творчества, но это не документальное кино, конечно, безусловно. Вот. Поэтому убежден, что зрителю это надо. А почему же они приходят в Дом кино, стоя на ногах, сидя на ступеньках, смотрят фильмы? Ради чего? Значит, есть какой-то подлинный интерес, потребность видеть. А потом документальное кино, настоящее документальное кино, это оно дает самые подлинные, самые достоверные сведения о нашей жизни, о том, как живет страна. Оно рассказывает гражданам о своей стране. Это раз. Ну и во-вторых, фестивали, конкурсы и так далее, они просто необходимы тем, кто это кино создает. Потому что без общения, без каких-то творческих контактов, дискуссий, может быть, споров, каких-то обсуждения противоречий, кино, творческий процесс, кинопроцесс не может развиваться. Это совершенно необходимо.
Георгий Александрович, в таком случае, что такое документальное кино вне фестивалей? Что это сегодня и кому все-таки это нужно?
Ну, документальное кино вне фестивалей не существует. Существует каких-то, может быть, редких единичных образцов. Много ли документальных фильмов мы сейчас с вами вспомним, которые были бы показаны в кинотеатре?
Ну, я боюсь, что ни одного.
И когда мы шли, платили деньги за билет и смотрели... Нет, такие фильмы есть, просто вы, может быть, не помните. Например, таким фильмом был фильм Подникса «Легко ли быть молодым». Лично платил деньги за билеты, стоя в очереди в кассе, и ходил смотреть этот фильм. В Москве причем, в кинотеатре «Россия». Кинотеатр «Россия» — это вот на Пушкинской площади, сейчас это киноконцертный зал.
Угу.
До этого был фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома. Платили деньги, голосовали рублем и шли смотреть. После «Обыкновенного фашизма» Михаил Ром снял фильм «И все-таки я верю».
Угу.
Потом были фильмы Станислава Говорухина «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли». Они тоже шли в кинотеатр. Дальше вот фильм, который был главным призером нашего фестиваля «Россия», фильм Виталия Косаковского «Да здравствуют антиподы».
То есть это все современность, это 2010-2011 года.
Да, это современный фильм. Угу. Да. Ну, вот в отдельных образцах документальное кино существует вне фестиваля, но в массовом своем проявлении, вне фестиваля, его нет. Ну, есть, правда, если порыться в телепрограммах, я просто не любитель смотреть телевизор, я по телевизору смотрю только новости и, простите, хоккей смотрю, грешен. Больше... сейчас вот все, что касается событий на Украине, я отслеживаю. Есть, если порыться в телепрограммах, каналы, которые показывают документальное кино. Ну, на канале «Культура» можно увидеть. Вот потом есть канал 24 Док, называется как-то так. Ну, вот этот канал, ну, это очень популярный канал, не массовый канал. «Культура» еще более или менее. Но и на канале «Культура» в прайм-тайме вы документальное кино не увидите. А в свое-то время документальное кино как следует показывали по центральному телевидению. У нас даже так было. Если мой фильм не показали по центральному телевидению, я не получу постановочный.
То есть рублем тоже как-то наказывали?
Конечно, обязательно.
А в таком случае есть ли вообще будущее у документального кино? Или все это только вот вот в рамках фестивалей?
Я думаю, что есть. Если мы не деградируем творчески и профессионально прежде всего, а такие тенденции тоже есть, есть эти тенденции. Но это всего-навсего тенденции. Это не, как сказать, не носит характер необратимого какого-то процесса. То документальное кино завоюет зрителей. Я думаю, что сначала даже оно может проникнуть на экраны кинотеатров, но это опять-таки в том случае, если система и политика проката изменит. И уже потом оно может завоевать и эфирное время.
Ну что ж, Георгий Александрович, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. И в конце я, опять же, традиционно хочу попросить вас высказать какие-то пожелания нашим радиослушателям.
Да ничего такого особенного я желать не буду. Что нужно человеку? Человеку нужна прежде всего любовь. Прежде всего любовь. Любовь в семье, любовь к нему и его любовь к ближним. Потому что без любви жить вообще, по-моему, невозможно. Здоровья хочу пожелать. А вообще на все воля Божья. Я думаю, будем молиться, и нам воздастся.
Ну что ж, спасибо вам большое. Нашим радиослушателям я, как всегда, напоминаю, что в студии сегодня у меня был кинорежиссер Георгий Александрович Негашев. Также в студии присутствовала ведущая Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!